Бабушкина речь неприметно переходила с одного на второе, но речь шла об одном — о том, что все умерли, и больше ничего нет. Дед оглох совсем, не слышит ничего. Вставал последний раз в июне. Пошел в туалет и упал во дворе. «Зачем встал-то, говорю? Я ж тебе ведро поставила». На силу подняла деда-то. Бабушка сделала под сковородкой с картошкой и мясом малый огонь, выложила последний каравайчик с другой сковородки и ушла в избу. Саша встал, потоптался на кухне и отправился покурить на улицу. Выходя, услышал, как бабушка громко говорит деду: «Саньке приехал! Саньке!»
«Санька, а чё ж он не зайдет? Я слышу, ты там гутаришь с кем-то».
Совсем стемнело. Деревня была безмолвна. Ребенок ушел. Возле лужи лежала его хворостина. Сигарета дымилась, пепел не падал. Мимо протопал пьяный, захеревший мужик, не обратив на Сашу внимания.
«Что ж ты не идешь ко мне, Санька?»
— спросил дед, когда Саша вошел в избу и сел у постели. В его голосе еле слышно подрагивала стариковская ирония. «Боишься, мол, меня, предсмертного своего деда?» И вместе с иронией слышна была жалость. «Но ничего, парень, я долго не задержу». Дед исхудал, торчали острые плечи, выпирал серый кадык, слипались слабые глаза. Дед готовился умирать. Когда он говорил, в горле еле слышно клокотало, и слова выходили едва внятными.
«Помирать не страшно, Саньке. Жизнь очень долгая. Надоело уже. Лежу вот, никак не могу помереть. Эх, Саньке, Саньке!»
Саша молчал, глядя на деда.
«Дай поесть ты ему с дороги», — сказала вошедшая бабушка. «Наговоришься еще. Не помрешь, пока поест-то».
«А я разве не даю?» — ответил дед. «Иди, Саньки, поешь».
Саша послушно пошел на кухню. Дед что-то шептал, разговаривал с кем-то, закрыв глаза. Бабушка расспросила Сашу о матери, о том, не собирается ли мать замуж, о том, не пьет ли он сам и где теперь работает. Мать не собиралась замуж, Саша не пил в том смысле, в котором спрашивала об этом бабушка. Про работу он что-то соврал. Он работал, но лень было объяснять, кем. Для стариков работа — это землю пахать, или завод, или больница, или школа. И они правы. Но сегодня такой труд стал в большинстве случаев уделом людей не очень удачливых, загнанных жизнью. Бабушка, как это называлось в деревне, поднесла, и Саня с удовольствием выпил самогона под мясо и картошку, чтобы хоть как-то развеяться. Выпил раз, и два, и три. В соседней комнате умирал дедушка. Саша с аппетитом ел. Он проголодался. Кровайчики были все так же, как в детстве, вкусны. Бабушка рассказывала о том, что произошло в деревне. В крайнем по улице доме жил мужик по прозвищу Хомут. Саша хорошо знал его. Хомут однажды спас Сашку. И отец знал Хомута, они дружили какой-то безмолвной, тихой дружбой. Хомут был здоровый, ясноглазый, сильный, как конь. Прошлым летом он удавился. К нему приехали из города сыновья помочь с огородом. Работая на огороде, Хомут с сыновьями разругался. Он давно с ними плохо ладил. Разругался и сказал: «Сейчас я вам покажу». Ушел в дом. Сыновья махнули рукой и продолжили работу. Когда пришли, обнаружили отца в сарайке, повесился на перекладине, ноги подогнув. Нет теперь Хомута. Через двор от родного Сашиного дома вместе со своей матерью жил мужик по прозвищу Комиссар. Комиссаром его прозвали за то, что он последние лет пять ни черта не делал, только наблюдал за селянами, с самого утра стоя у загородки, на нее оперевшись. Он развелся с женой, питался на пенсию своей матери. Саше всегда чудилось в нем что-то нездоровое. Без женщины, сорокалетний бугай, чем он занят целыми днями? Дочь одна растет в городе, совсем еще малыш. Удавиться же можно от такой жизни. Но он не удавился. Сначала померла его тихая матушка, а вскоре и сам он умер, что-то с сердцем. Два сына ближней соседки погибли еще тогда, когда разбился младший Сашкин дядька. И соседки на пацаны тоже разбились, и тоже на мотоциклах. Как было? К последним годам прежней власти крестьянство нарастило, наконец, мясцо, подкопило деньжат. Первое, что делает житель деревенский, всю жизнь вкалывавший до бесчисленного пота, дитя свое балует, какого бы возраста оно ни было. Именно в те годы вся пацанва деревенская возжелала пересесть с велосипедов на мотоциклы. В деревне не то что гаишников не было. Там участкового-то никто не видел по полгода. Так что ездили все пьяные. И сразу же начали биться. Разбивались жутко, вдрызг. Летели перед смертью, выброшенные ударом из седла по 50, а то и по 70 метров, сносили головы свои дурные о деревья и заборы, ломали все кости так, что тело превращалось в розовый мягкий творог. А порой еще и девчонки молодые бились, на втором сиденье располагавшиеся. И если не гибли девки, то ломали часто себе позвоночники и лежали потом обезножив, перебирая тот несчастный вечер в уме каждую минуту. Саша, еще ребенком бегавший за хлебом в деревенский магазин, часто встречал у магазина когда три, когда пять, а когда и больше женщин в черных платках. У всех у них сыновья побились. Женщины стояли и тихо разговаривали о том, как жили и как погибли их детки. И несколько слов мельком мимоходом, услышанных из черных уст женщин, потом долго возились в Сашиной голове, места себе не находя. «Кто-то уехал из деревни в последние годы», — рассказывала бабушка. «Кто-то тихо умер от ранней немощи. И остался на всем порядке один мужик. Никто уже не помнил, за что прозванный Соловьем. Он неведомо где ежевечерне напивался, приходил домой, глупо кричал на безмолвную, давно все проклявшую и замолчавшую в безысходе жену. Детей у них не было. Вечерами в почти пустой деревне раздавались вопли соловья. Пьяный он мало кого узнавал. Шел по деревне, ничего не замечая, и лишь тоскливый вид жены возвращал его к мутной реальности из алкогольного далека, пробуждая уже физиологическое желание кричать и ругаться, ни в одном слове, впрочем, не отдавая себе отчет. Это он, соловей, прошел мимо дома, когда Саша курил в загородке. Бабушка собрала со стола, пошла стелить Саше в комнате, отделенной перегородкой от лежанки деда. Расстилая кровать, она вспоминала, как спал на этой кровати Вася, кровинка, малое дитя, выпистыванное после войны, за крестьянским трудом неприметно выросшее в худого, высокого, рано облысевшего парня, ушедшего из родного дома и вернувшегося здоровым мужиком, в котором только она и могла без труда видеть все то же дитя. Но вот у Васи остановилась кровь в теле, и он перестал быть. Когда у Васи впервые стало плохо с сердцем, он приснился ей. Во сне Вася лежал на кровати и говорил: «Мама, вот тут у меня болит, дышать не могу», и на сердце показывал. Она сразу отправилась к Васе, приехала нежданно в город, где не была уже лет 10, и уже в городе узнала, что сон вещий. Саша тогда привез ее в больницу, куда спешно положили отца. Отец лежал спокойный, потемневший лицом, прислушивался к себе. Внутри билось больное сердце. Бабушка сидела рядом и вглядывалась в лицо сына. Отцу сделали операцию, разрезали грудь, полчаса, пока колдовали врачи, его сердце было вне тела. Он выжил, пить ему было нельзя, но вскоре погиб братик Коля, и Вася запил. Запил раз, потом еще раз, угодил в больницу и быстро умер. В 2 дня. Саша знал, что бабушка расстилала кровать, и в который раз думала, почему, когда Васе стало плохо во второй раз, он не приснился ей, не позвал ее, и никак не могла найти ответа. Не приснился и не позвал. Позвонили зимой соседям по единственному в деревне телефону, сказали, что Вася умер, передайте, везем хоронить. А через 3 недели После похорон пришло Саше на письмо, которое Саша написал за полторы недели до смерти отца.